Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы будем читать четвертую главу книги пророка Даниила. Из предыдущей, третьей главы, мы узнали о том, как вавилонский царь Навуходоносор приказал сделать золотого идола и потребовал, чтобы все его подданные поклонялись этому языческому символу. Но впоследствии Навуходоносор все-таки смог убедиться во всемогуществе Бога, когда еврейские юноши, брошенные по его приказу в огненную печь, остались живы. Царь смог увидеть превосходство истинного Бога и признал его своим Господом. Но на этом история не закончилась. И в следующей, четвертой главе, Даниил более подробно рассказывает нам о внутреннем мире вавилонского царя, обращая наше внимание на его психологические проблемы. Давайте приступим к чтению. Послушайте стихи с первого по шестой. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видение головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, который я видел, и значение его». Обратите внимание, рассказ Навуходоносора изобилует личными местоимениями первого лица. «Я», «мой», «меня». В каждом стихе они повторяются раза по три. И в качестве попутного замечания напомню вам, что у Иова были точно такие же проблемы с яканьем. Итак, царю снова приснился сон, царь снова созвал своих мудрецов, и они снова не смогли дать удовлетворительного ответа. Оба сна послал царю Бог, а значит, только Бог мог истолковать их. Мудрецы с их ложными знаниями снова сели в лужу. И Навуходоносор снова позвал Даниила. Он знал, что Даниил исполнен Духа Божьего, а потому Бог подскажет ему необходимое толкование. Ключ к пониманию этой главы мы находим в 14 стихе, на который важно обратить внимание. «Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено». «Дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми». Бог утверждает здесь, что Он возводит на царские престолы людей уничиженных. Но надо правильно понимать эти слова. Слово «уничиженных» не значит «смиренных и кротких». Бог дает нам правителей, которых мы заслуживаем. Вот почему среди них так много людей с психическими отклонениями. Бог желает показать нам, что представляет собой человечество на самом деле, а потому возводит на царские престолы тех людей, которые, мягко говоря, не блещут способностями. И 25 веков истории, которые минули со времен Навуходоносора, доказали справедливость этих слов. Теперь читаю вам стихи с 7 по 13. Здесь Навуходоносор продолжает рассказ о своем сне. «Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел, вот среди земли дерево весьма высокое». Большое было это дерево, и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот нисшел с неба бодрствующий святый. Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле. И пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен». Здесь описывается сон, в котором царю приснилось огромное дерево, выросшее до небес и покрывшее своей кроной всю землю. Очевидно, это было вечно зеленое дерево, и листья его были прекрасны. На нем росли плоды, и все их ели, и в его тени прятались звери, и птицы вили гнезда в ветвях. В Писании дерево может символизировать разные вещи. С деревом могут сравнить человека, как в третьем стихе первого псалма, «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Дерево может быть символом народа, а горчичное дерево в 13 главе Евангелия от Матфея является символом сегодняшнего христианства. Оливковое дерево и привитая к нему ветвь выступает в Новом Завете как образ израильтян и последователей Христа. А вот в прочитанном только что тексте дерево символизирует прежде всего Навуходоносора, а также Вавилон, потому что царь и царство неразрывно связаны. Словами «бодрствующий» и «святой» обозначается иерархия небесных созданий, сотворенных Богом. Эти существа руководят делами всего мира. В книге Даниила ясно сказано, что Бог сотворил существа, которые руководят его вселенной и тем миром, где мы с вами живем. У Бога есть администраторы. У сатаны тоже есть свои служители, которые руководят некоторыми народами. Мы еще поговорим об этом в связи с книгой Даниила. Бодрствующий все видит, все слышит и все рассказывает Богу. Многие верующие сегодня думают, что они могут утаить что-то от Бога. Нам нравится, когда никто за нами не наблюдает, но на самом деле таких моментов не бывает никогда. 138-й псалом говорит нам, что от Бога не скрыться, куда бы мы ни убежали. Тайный грех на земле становится явным на небесах. Небесные стражи следят за вами, и если вы христианин, вам лучше своевременно поведать Богу свои тайные грехи и раскаяться в них. Тогда ваша жизнь станет иной. Итак, дерево срублено, корень его окован железом и медью, и оно снова будет расти и цвести через 7 лет. Сердце правителя, то есть сердце дерева, теперь звериное. Еще раз обращаю ваше внимание на 14 стих. «Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Из сна Навуходоносора мы узнаем о трех вещах. Во-первых, Всевышний владычествует над царством человеческим. Если вы думаете, что Бог отстранился и удалился из этой вселенной, вы заблуждаетесь. Вселенная не рассталась с Богом. И Эмерсон был неправ, когда сказал, что человеком управляют вещи. Нет, вселенной управляет некто другой. Как записано в стихах с 4 по 6 из 2 псалма, «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Другими словами, Господь приведет к завершению свой замысел по преобразованию этого мира и позволит сатане организовать бунт, но не потому, что Бог сторонник вседозволенности, а потому, что он желает кое-чему научить сотворенных им существ. Сатана будет повержен в озеро Огненное. И хотя об этом падшем существе сейчас говорится много глупостей, они, как правило, совершенно не соответствуют Писанию, ибо владычествует над царством человеческим Всевышний, а вовсе не сатана. Государства и народы возвращаются и приходят в упадок, но именно Бог правит всеми царствами этого мира. Если вы думаете, что какой-то народ может стать Божьим любимчиком, то вы ошибаетесь. Мы все катимся под гору, все мы подлежим Божьему суду. И однажды Бог всех нас призовет на свой суд, ибо это Он правит царством людей. Во-вторых, в прочитанном только что 14 стихе написано, что Бог дает власть кому хочет. Вы, наверное, думаете, что в Америке властью наделяют демократы или республиканцы. Этим партиям тоже так кажется. Но на самом деле всеми царствами и властью распоряжается Бог. И делает Он это по своей воле. Возможно, кто-то, слушая меня, раздует от важности щеки и скажет: «О, как чудесно! Я занимаю свою должность по воле Божьей, я управляю людьми по воле Божьей». Но не надо думать, что Бог никогда не захочет поставить на вашу должность кого-то другого. Многие цари прошлых лет считали, что это они правят миром. Не верьте им. Это Бог дал им царство. И Бог же впоследствии отнял у них это царство. Обратите внимание, что пишет апостол Павел в 13 главе послания к римлянам, стих 1. «Нет власти не от Бога». В-третьих, в прочитанном только что 14 стихе написано, что Бог поставляет над ним уничиженного между людьми. Это последнее заявление не должно понравиться ни демократам, ни республиканцам, да и всему человечеству. Если вам кажется, что мы на выборах выбираем во власть самых лучших людей, то вам еще не поздно одуматься и переменить свое мнение. На самом деле, к власти приходят далеко не самые лучшие представители рода человеческого. Достаточно просто перечитать учебник истории, чтобы понять это. Наши предки, которые жили в Великобритании, были достаточно кровожадными людьми. Это были ужасные личности, и подчас даже слов не хватает, чтобы охарактеризовать некоторых британских правителей. Но позвольте мне сказать вам, Бог дает власть над миром уничиженным, то есть не самым достойным людям. И мы получаем таких правителей, каких заслуживаем. Люди обычно жалуются на Конгресс, на правительство и тому подобное. Но, друзья мои, мы же выбрали этих людей. Это мы проголосовали за них. Нами правят уничиженные. Об этом стихе не вспоминают на завтраках с президентом и на торжественных празднествах в Вашингтоне. Нам неприятно слышать его, не правда ли? Так происходит, потому что человеческой гордости трудно бывает смириться с мыслью об ограниченности человеческих возможностей. Но история подтверждает истинность этих слов. Навуходоносор, золотая голова истукана, был больным человеком, но при этом он оказался незаурядным правителем, создавшим первую мировую державу. Временами он окончательно терял рассудок и забывал даже о том, кто он такой. Как я уже упоминал, многие великие правители страдали от подобных заболеваний, отчасти по этой причине Америка не является монархией. Основатели этого государства, усвоившие уроки европейской истории, понимали, что нельзя вверять власть в руки одного человека и его семейства. Долгие годы истории доказывают, что Бог прав. Он возвышает над нами людей уничиженных. Итак, читаем четвертую главу далее. Навуходоносор просит Даниила истолковать свой сон. Послушайте стихи 15 и 16. «Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: «Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его?» Валтасар отвечал и сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его». Сон этот потряс и опечалил Даниила. Ведь за проведенные вместе годы царь Навуходоносор стал его другом. Даниил был премьер-министром Вавилонской империи. И если первый сон Навуходоносора сулил ему возвышение, то этот, наоборот, скорое падение. Сон был так плох, что Даниилу не хотелось даже рассказывать царю его значение. Но он выстоял перед искушением утаить от царя часть информации и полностью истолковал этот сон. В наше время нередко ведутся споры по поводу того, должен ли врач честно сказать больному, насколько серьезна его болезнь. Лично я считаю, что пациент должен знать все. И я очень благодарен моему доктору, верующему онкологу, за то, что он честно рассказал мне, что у меня обнаружили раковую опухоль. «Доктор Маги», — сказал он мне, — «я не буду скрывать от вас правду, потому что в противном случае вы перестанете доверять мне. И я всегда ценю такое честное отношение к себе, хотя многие люди, наоборот, хотят, чтобы доктор ободрял их и убеждал в том, что у них все хорошо». Итак, Даниил был откровенен с царем, и он очень тактично подошел к решению проблемы. По крайней мере, он сразу предупредил Навуходоносора, что лучше бы этот сон приснился его врагам и ненавистникам. Теперь послушайте стихи с 17 по 19. «Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своей достигало до небес, и видимо было по всей земле, на котором листья были прекрасны и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные. Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли». Это дерево символизирует власть Навуходоносора. Он силен и велик, он правит всем цивилизованным миром того времени. Дерево символизирует самого царя и его владение. Но послушайте, что будет дальше, стихи с 20 по 23. «А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесною, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен». То вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. «Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями, Травою будут кормить тебя, как вола, росою небесною ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». А что повелено было оставить главный корень дерева? Это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Дерево будет срублено, но не уничтожено полностью. В течение 7 лет Навуходоносор будет жить с дикими зверьми и не будет помнить, кто он такой. Даниил здесь ясно говорит, почему этот сон был послан царю и почему тот должен пережить такое несчастье. Навуходоносор слишком много думал о своем величии. Как вы помните, он велел изготовить гигантскую статую и заставлял всех поклоняться себе. Этот человек был, без сомнения, очень горд, и Бог хочет сделать его смиренным. Его выгонят из дворца, он будет жить в поле, кормиться травой, как вол, и утратит человеческий облик. Но потом Бог исцелит царя. Очевидно, с Навуходоносором случались истерические припадки. Временами его поступки были чересчур эмоциональными, и если судить по описанию болезни, сделанному Даниилом, у царя присутствовали также некоторые симптомы маниакально-депрессивного психоза. Он был то радостен и дружелюбен, то подозрителен и враждебен. Его бросало из одной крайности в другую, причем непредсказуемо, без видимой причины. Великий царь, который принес миру стабильность и возвысился настолько, что никто более не мог уже оспаривать его власть, испытывал беспокойство, разъедавшее его изнутри. Он страдал забывчивостью и подозрительностью. Он боялся, что кто-то устроит заговор против него, а людей, которых можно было заподозрить в неблагонадежности, приказывал сжечь в раскаленной печи. Навуходоносор наглядно показал нам, насколько тяжелой может оказаться жизнь человека, взобравшегося на самую верхушку пирамиды власти. И в следующий раз мы продолжим разговор о болезни этого могущественнейшего земного правителя и о том, как она закончилась. А сейчас, дорогие друзья, мы вынуждены закончить изучение книги пророка Даниила, поскольку время нашей беседы истекло. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч.